говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Тут вокруг оппозиции происходят некоторые события. Во-первых, сегодня она пыталась формировать принципы того, как будет формироваться, извините за тавтологию, список от оппозиции на выборах в Государственную Думу 2016 года. И фильм НТВ готовится новый завтра, точнее сказать, сюжет в цикле «Русские сенсации» с участием бывшей сотрудницы радио «Эхо Москвы», которая вот решила тоже высказаться как-то так об оппозиции. Мы эти две истории между собой не очень связаны, тем не менее будем обсуждать сегодня в одном эфире. Я представляю вам наших гостей. С нами Илья Кизиров. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Илья сегодня побывал лично на вот этом собрании оппозиции и поделился своими впечатлениями. С нами Александр Мельман. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр все знает и про оппозицию, и про НТВ, и про сотрудниц «Эхо Москвы». Так что он с нами будет сегодня все это... Ну что такое? Почему это вы так хохочете? Боже.
Ну, немножко это веселая тема.
Ладно,
веселая. Тем более сегодня праздник МК.
Да, мы вас поздравляем. Веселая тема, праздник МК. Мы будем веселиться. 96 лет. Круглая дата. Мы вас поздравляем. Будем веселиться сегодня в эфире все вместе, потому что все темы достаточно, ну, не трагические, по крайней мере. Оппозиция, она всегда у нас как-то нас чем-то... Отвлекала.
Но особенно сегодня. Они решили устроить вот это вот, этот форум, который сегодня проходил,
да,
в стиле таких вот классических американских шоу, ну, как, да, Конгресс Демократической партии. То есть это...
С флажками, да, с криками. Флажки. А девочки в юбочках?
Нет, вот девочек в юбочках, к сожалению, не было, да, не увидел.
Девочка в юбочке на НТВ завтра посмотрим.
Да. Вот, наверное, только так.
Так вот, уважаемые слушатели и зрители, мы вам предлагаем ответить на вопрос, позвонить нам сегодня по номеру 8 800 222 12 и ответить на вопрос, как вы представляете себе первую тройку оппозиционного списка на выборах. Вот как вы представляете? Мы сейчас их даже не делим по партиям. Мы когда будем вам рассказывать, как отвечали на этот вопрос наши читатели Твиттера нашего, то вы увидите, что все партии перемешаны в этом списке. Вот мы сейчас не делим по партиям, не кого. А как вы представляете оппозиционную тройку в оппозиционном списке в рядах либеральной, конечно, оппозиции? Мы сейчас сюда не берем коммунистов, не либералов, вот этих вот демократических, я имею в виду Жириновского, а именно оппозицию либеральную. Каким вы видите ее список? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем фамилии вот этих троек. Илья, рассказывайте все сначала.
Да, ну, во-первых, первая тройка. Одно место в первой тройке уже понятно. Это Михаил Касьянов.
Нет, это нам непонятно, это мы от вас первый раз слышим.
Да. Ну, хорошо. Первое место в списке занимает Михаил Касьянов. Об этом было объявлено, по-моему, вчера. И да, вчера же появлялась информация о том, что в списке будут поделены первые три места. То есть без, да, праймерис будут определены первые три места.
Да.
Сегодня, судя по сегодняшним заявлениям, будет определено только одно первое место, и его займет действительно Михаил Касьянов.
Да. То есть мы уже можем вот так уточнить вопрос для наших слушателей. Согласны ли вы с таким выбором, что первое место занимает Михаил Касьянов? Нравится ли вам такой выбор оппозиции? И предлагайте следующий и следующий. Или предлагайте всю тройку.
Выбирать только двойку придется.
Да, выбирайте двойку. Ну, знаете, я бы их не ограничивала. Пусть они нам, наши слушатели, дорогие и любимые, предлагают всю тройку. А мы посмотрим, будет ли в их тройках Михаил Касьянов. Потому что, забегая вперед, скажу, что в твиттеровских тройках его нет. Итак, выбрали Михаила Касьянова единогласно.
Единогласно, да. Об этом шли споры, к примеру, в интернете. Но даже в кулуарах вот этого форума никаких разногласий фигура Касьянова не вызывала.
А вы нам напомните, вот все-таки список это чей? Это партии Парнас, правда же?
Ну, все же, да, все идут на базе Парнаса, потому что они могут выдвигаться в Думу, не собирая подписи, благодаря предыдущим успехам партии. Но туда также входят демократический выбор, либертарианская партия, ну и ряд демократических сил, поэтому это, собственно, и коалиция.
Можем мы грубо сказать, Илья, ой, вот у нас появится... Валерий Хомяков. Валерий, здравствуйте.
Да.
Валерий с нами. Очень хорошо. Валерий, вы нам, пожалуйста, Валерий у нас совершенно замечательный политический эксперт, вы, пожалуйста, объясните, можно ли нам грубо сказать, что в сущности в этом списке оппозиции, который пойдет на выборах в Думу, все либеральные силы, кроме партии «Яблоко». Можно так вот грубо обозначить это? По направленности политической, что, в общем, два списка.
Лев, я бы не применял такой термин, как «щин».
Как что?
Как силы.
Силы. Хорошо,
демократические
так.
силы. Я думаю, что здесь все-таки лучше говорить о том, что там могут быть представлены, поскольку впереди праймериз и определение списка где-то в апреле, наиболее значимые по политике вот этого политического спектра, который мы с вами называем либеральным.
Да.
Это будет более верно. Но, я так думаю, есть много и вопросов, почему там вряд ли окажется Владимир Рыжков. Наверное, там не будет отца и сына по фамилии Гудковы, что, на мой взгляд, очень жаль. Достаточно интересные люди. Ну, тут много других обстоятельств, которых я не хочу говорить, дабы не углубляться во всякие разборки. Вот поэтому я думаю, что это, если партия подойдет достаточно серьезно к этому списку, то, наверное, было бы неплохо, на мой взгляд, как стороннего эксперта, если бы там оказалась, допустим, Жанна Немцова. Это в какой-то степени была бы такая некая преемственность. Отец был лидером этой партии и признанным лидером. Ну и Жанна как некий продолжатель. Я не знаю, как Навальный, каким боком он там будет участвовать, поскольку ему самому лично в список входить нельзя. Может быть, можно было бы подумать, к примеру, о том, что включить его супругу. Но тут очень много деталей технологических, которые могут в конечном итоге и повысить тот результат, о котором сегодня Михаил Михайлович сообщил. Он, насколько я знаю, объявил о том, что 6 миллионов. Вопрос, как эти миллионы выбрать? 6 миллионов голосов. Угу. Вот это главная задача, чтобы очень технологично построить и федеральную часть списка, и, главное, региональную часть.
Валерий, но вы все-таки вот не ответили. Вот скажите, пожалуйста, Рыжков, он в каком списке пойдет?
Не знаю.
Вот, не знаете. Можем ли мы пока на эту минуту говорить о том, что два...
Я бы хотела увидеть.
Я поняла. Но вот вы говорите, в этом он не пойдет. В Яблочном он тоже едва ли пойдет. Но где-то же он, может быть, все-таки пойдет в каком-то списке.
Ну, я не знаю.
Мы не знаем даже в каком. Даже гипотетически вы не можете сказать, в каком. Поэтому еще раз спрашиваю, можем ли мы пока говорить о двух списках нам известных, либеральных? Это вот этот список Парнасов, который формировался сегодня, ну, принципы его, и Яблочный.
Ну, собственно говоря, да.
В
первом приближении это действительно так.
Вот, все, спасибо большое. Вот это то, что я хотела уточнить.
Да, кстати,
да, продолжаем.
О представленности Навального. Там действительно Навальный в списке не проходит, судимость мешает ему. Угу. Но там будут представлены сотрудники фонда борьбы с коррупцией от партии «Прогресса», они пойдут. Угу. И это будет, если я не ошибаюсь, Любовь Соболь там будет присутствовать в этом списке. И еще ряд сотрудников.
То есть правильно ли мы, Илья, понимаем, что он бы пошел в этом списке, если бы не судимость?
Да, скорее
определенно,
всего.
Определенно, да, определенно. Можем ли мы посмотреть, вот как это происходило? У вас получилось?
Мы сняли там небольшое видео, давайте
посмотрим, чтобы мы сначала картинку, а потом уже будем обсуждать дальше. Кто эти люди, кто эти лица?
Знаете, вот уже прошло полгода, как мы с вами коалицию собрали, сформировали. И многие уже тогда говорили, что не пройдет и одного месяца, и все развалится. И вот мы стоим такие простые ребята, стоим перед вами все, и никто никуда не ушел. Да, мы прошли трудный путь. Трудный путь. Летом через кампанию, через препятствия наших активистов прессовали, власть сильно нас ненавидела, пытается всякими интригами развалить нашу коалицию. Но коалиция состоялась. И я вам хочу сегодня сказать, что мы готовы идти дальше в бой. И наш бой – это следующий год, и потом далее и далее. Почему этот бой нам нужен? Потому что то, что делает нынешняя власть, уже терпеть многие, а я хочу верить в то, что большинство в России уже не может. Разрушено все демократическое государство. У нас не было никогда демократии, но мы строили демократическое государство. Нет ни одной черты демократии в России больше. Нет свободных выборов. Нет независимого суда, нет свободной прессы, нет разделения властей. Все есть сплошной произвол и автократия. Коррупция и произвол являются формой управления. Мы терпеть этого не можем. И мы пойдем в этот бой, который называется конституционный бой, через выборы.
Почему мы сделаем лучше, чем все остальные? И почему мы в этот раз сделаем так, чтобы все люди демократических убеждений действительно нам поверили? Потому что мы сформируем самый честный и самый правильный список. Я еще раз всем хочу сейчас сказать, что списки демократической коалиции будут сформированы из лучших на базе праймерис. У списка есть лидер, и он утвержден партией РПР «Парнас». И Касьянов во главе этого списка не потому, что он лидер партии, это какая-то номенклатура, а потому что Касьянов был лучшим премьер-министром за последние 15 лет. Потому что Касьянов был министром финансов. Потому что Касьянов обладает экспертизой, он понимает, как работает эта страна, понимает, как работает правительство, понимает все чиновничьи хитросплетения. Тем не менее, мы видим за последние годы, он доказал, что он остается человеком твердым, неподкупным, его нельзя запугать, его нельзя оттолкнуть. Он поведет наш список. Остальные места будут распределены на праймерис. И, друзья мои, вот это же прекрасно, когда мы выступаем на предвыборном мероприятии, но мы не знаем, кто будет в этом списке.
Все замечательно. То есть, с одной стороны, хочется сплясать, с другой стороны, вспоминается совершенно советский фильм «Член правительства. Вот стою я, простая русская баба», а это была Вера Малецкая. Вот ровно так они начали. Здорово. Спасибо за эти съемки. Было очень интересно.
Да, это было действительно очень интересно. Ну и мы, в принципе, услышали, как будет формироваться список. Одно место за Касьяновым, остальное все разбирается на праймерис. Угу. И праймерис — это, собственно, следующий этап этой волны перемен.
Да. Вам не показалось, что что-то похожее мы видели при формировании Координационного совета оппозиции? Что-то уже было?
Ну, это что-то похожее, с меньшей, наверное, помпой. Все-таки сейчас они сделали это красивее.
Понятно. Я для того, чтобы вот Александр Мельман не скучал здесь у нас, спрошу его, как ему понравилась с точки зрения телевидения картинка, вот то, что он сейчас увидел, такое уже скорее американское, чем российское.
Вообще, честно говоря, какое-то, к сожалению, большому моему, это такое жалкое, немножко душераздирающее зрелище, и мне самому жаль, что это все так происходит. Не знаю, кто в этом виноват. Власть, которая с помощью своего пропагандистского телевидения вот таким образом формирует мнение об оппозиции, причем мнение не только так называемого народа, электората, но и вообще, вот мы здесь смотрели, почему-то немножечко похохатывали, что и я такой же. Вот мне очень жаль, что так происходит, что и у меня такая,
так жаль, что?
Такая
что?
Реакция.
Да, что? Жаль чего вам?
Или сама оппозиция, которая действительно выглядит вот на фоне некого антуража, такого внутрироссийского, и того, что происходит вне наших границ, вот эта такая вот американская заставка выглядит довольно, честно говоря, поверхностно и смешно почему-то. Вот у меня такое ощущение. Да и сама вот оппозиция, к сожалению, вот всегда легко кивать на власть и говорить, что да, власти принадлежит телевизор, и вот нас на обочину выкинули, мы теперь маргиналы. Но если так посмотреть на себя со стороны, то есть если оппозиция посмотрит, что она делала, и как она формировалась, и какие идеи она выдвигала, и если вы упомянули Координационный совет, когда люди были выбраны, я помню, какой был энтузиазм у тех, кто ходил выбирать. Это был не я, а это были люди довольно умные, это научные, из научной среды. И я им говорил, ребята, они переругаются буквально через несколько месяцев. Ровно так и получилось. До этого был комитет 2008, так он назывался, который формировался в 2004, если не ошибаюсь, году. И я им тоже говорил, ребята, они переругаются через несколько месяцев. Ровно так и получилось. Когда вот так все происходит, к сожалению, это выглядит каким-то опереточным театром, к сожалению, моему, очень большому. И, наверное, нужно здесь очень так сделать какой-то серьезный анализ, вот так все проанализировать, почему это происходит. При этом, опять же, были выборы в московские мэры, где господин Навальный замечательно выступил. То есть вот вам такой пример. Угу. Поэтому у меня такие очень противоречивые чувства. Ну вот жаль, что вот они в основном такие вот комические.
Понятно. Ну пока, да. То есть, хорошо. Илья, вот это были кадры все-таки обрывочные, а вот в живьем эта картинка, какое впечатление? Вот это необычная картинка, когда такой заводной Касьянов необычный.
Ну, Касьянов действительно, да.
Да, какой-то другой, новый, энергичный Касьянов. И вся эта картинка. В жизни оно производит такое же немножко искусственное впечатление, как в телевизоре, или нет? Или
это производится органично? Искусственное такое впечатление, но, наверное, ролик они из этого слепят красивый. Действительно. Ага. А что касается того, что это все смотрится порой забавно. Самая забавная фраза, которая там прозвучала, что на выборы пойдут старые люди, старый Зюганов от КПРФ, старый Жириновский от ЛДПР, и тут же выдвигается Касьянов, который тоже, в общем-то...
Да, это замечательно.
Новый старый.
И новый, да. Вот мы перед тем, как... Перейти, я вижу, у нас на связи уже слушатели есть, перейти к списочному составу, к нашим предложениям вот этих троек для этого оппозиционного списка. Я спрошу у Валерия Хомякова, все-таки, двоек, троек, будем все равно демократами, и тройки тоже разрешим предлагать. Вот. Валерий, вы-то как оцениваете вот ту картинку, которую мы сейчас наблюдали по звуку, по краскам и по энергетике Михаила Касьянова?
Для начала это неплохо. Продемонстрированы, в общем-то, бойцовские качества. Люди говорят о борьбе, что всегда правильно для старта избирательной кампании. Сравнивать то, что будет праймери, с тем, что как формировался Координационный совет, принципиально неверно. Поскольку там была совершенно иная технология. Там были какие-то квоты, патриоты, либералы, еще кто-то. Здесь совершенно иная технология этого праймериса, и то, что они его запускают, и то, о чем сказал Алексей Навальный, что мы сами не знаем список, знаем там первую тройку, может быть, и не более того, это вызывает интерес, в том числе в средств массовой информации, в том числе и в официальных избирателях. Да, это будет непросто. Я помню, какие были скандалы с праймерис, связанные с выборами в законодательное собрание той же Калужской области. Но я надеюсь, что вот эти ошибки, которые были так совершенно очевидны, сделаны, они будут учтены. И здесь надо минимизировать вот эти скандальные ситуации. Поэтому старт неплохой. Посмотрим, что дальше будет.
Хорошо, вам вы одобрили этот старт. И давайте послушаем Александра из Москвы. Александр, вот давайте начнем с ваших предложений по списку оппозиции. Пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Если можно, немножко абсурдно.
Хорошо.
Значит, ну, на мой взгляд, оппозиция, настоящая оппозиция, должна как минимум не разделять с режимом взгляды на политическую систему в стране. Uh-huh. Например, те же левые, там, Удальцов и там КПРФ, они где-то могут считаться оппозицией настоящей, потому что у них разный подход вообще к устройству страны. Вот. Эта оппозиция, которую представляет Навальный, Касьянов, она эту политплатформу разделяет, вот, но расходится в некоторых вопросах. То есть уже это как бы оппозиция половинчатая. Если конкретно по персоналиям, опять же, на мой личный взгляд, вот я наблюдаю за всем этим со стороны, Навальный, вот. Ну, на мой взгляд, это вот просто кремлевский проект, который завуалированно, аккуратненько готовит на высший пост, на президента, можно так сказать, да? Касьянов, ну, этакий буфер, проект ручной такой оппозиции, плюс глаза для недалеких демократически настроенных избиратель. Вот. Настоящим оппозиционером, вот я еще раз повторяю, много раз говорил, вот еще раз повторяю, настоящим оппозиционером был бойцом, организатором, лидером, умницей, таким вот, ну, действительно настоящим, это Боря Немцов. Вот. Значит, власть это оценила, и цинично показательно с ним осталось.
Так, хорошо, Александр, тем не менее, давайте нам список, да. Да.
Вопрос в студии у меня следующий. А вот как они считают, вот эта оппозиция, которую представляет Навальный, она вообще без Немцова, она как-то настоятельно, она может дальше существовать или нет? И с его уходом не стало ли им легче? Не было ли он среди них белый ворон?
Извиняюсь. Хорошо, хорошо, спасибо. Имеет ли смысл вся эта оппозиция, в то время как в ее рядах уже нет, к большому сожалению, Бориса Немцова? Вот что вы, Александр, скажете, как человек, который все-таки наблюдает за этим политическим процессом, хотя и через призму телевизора?
Ну, в телевизор...
Где ее нет, да, этой оппозиции.
Ну, да, есть некие другие люди. Вот я только что встречался с Леонидом Гозиным. Вот он до последнего времени там был. И так еще два человека в виде господина Надеждина и господина Станкевича. Это все такая относительная оппозиция, допущенная до телевизора. А Бориса Ефимовича Немцова там давно уже не было. Хотя я помню времена, когда он был в программе «К барьеру» у Владимира Соловьева. В последние годы действительно его не допускали, потому что он очень резко, честно и правдиво высказывался о власти. А это в телевизоре нашем федеральном делать нельзя. Туда допускают из оппозиции тех, кто понимает правила игры. Понимает,
Гозман...
черно-белый не говорит, что когда и нужно.
Гозман, Надеждина, собственно,
да,
это и все.
Да. Вот. Тем не менее, я считаю, что белый ворон и Борис Ефимович стал именно потому, что его убили. Я не думаю, что это... Власть, имею в виду центральную, была заинтересована в этом. Но дальше идет некое расследование, которое мы знаем, и так далее. То есть это не входило в планы власти устранить этого человека, потому что, тем не менее, мне кажется, когда он был жив, он был не опасен. Потому что власть так системно подходила к устранению оппозиции, именно устранению политическому, визуальному, виртуальному и так далее. Это было сделано довольно все умно. Но вот кто-то помешал и убил этого замечательного человека. И он теперь, кстати, как уже... не живой, он более даже, может быть, опасен в чем-то.
Ну, вы прям как Путин про Политковскую, один в один.
Ну,
да.
Я не знаю, потому что...
Живая, она, а живая была не опасна, вот
я
когда
не думаю,
она умерла,
что,
больше вреда причиняет.
Да, Борис Ефимович, я не думаю, что когда он был жив, он был опасен. Вот я говорю, что есть те, кто его убил.
Я-то с вами не соглашусь, да. Потому что он очень резкий и очень последовательный критик власти, и те расследования, которые он делал, не делал никто. И они были крайне неприятны. Там, я не знаю, насколько опасны, но то, что они были неприятны, это совершенно очевидно.
Ну, очень много делается расследований, тем не менее...
Не очень много делается расследований.
Нет, ну, от господина Навального, например, тем не менее, власть их как бы не замечает. И это такой прием,
безусловно. Вот давайте мы не будем их все-таки смешивать. Господин Навальный расследует какие-то вещи, связанные с окружением Путина. Этот лупил непосредственно по нему. Вы вспомните название докладов. Путин итоги, Путин Сочи, Путин Олимпиад. Там немножко разные все-таки истории.
Ну, я их, не знаю, кто,
их целей.
Кто замечал, потому что все информационное пространство, основное такое для массового зрителя, оно, так сказать, там этого ничего не было. И поэтому вот я еще раз говорю, что есть... Люди, и все идет в Чечню, которые вот неким образом почувствовали в воздухе, что это нужно сделать. Они это сделали и устранили вот главного оппозиционера.
Понятно. Да, хорошо. Ну, мы-то спрашивали-то ваш слушатель, как оппозиция без него? Считаете ли вы, что она способна на существование?
Ну, вот то, что я по поводу оппозиции, я увидел эту картинку и уже сказал.
Хорошо. Вот я предлагаю послушать Наталью из Уфы, а потом я прочитаю для Валерия Хомякова уже специально те списочки, троечки, которые мы по Твиттеру получили от наших слушателей. Пожалуйста, Наталья, здравствуйте. Предложите свои кандидатуры в этот список.
Здравствуйте. Ну, я тут услышала, что как бы на два списка разделяется. У меня, конечно, кандидатура Шлосберга в первую очередь возникала. Ну, не в первую, а вторую. То есть люди, которым я доверяю, вроде бы их настолько мало, да, после убийства Немцова тем более. Но Касьянов это все-таки человек, которому я испытываю некоторое доверие, который в открытую сказал, когда начался процесс над Ходорковским, он, занимая, значит, вот эту должность премьер-министра, сказал прямо об этих вещах и... должности не стало. Потом, значит, и два человека, которым я доверяю, но которые реально я понимаю, что они в настоящем процессе участвовать не могут. Это Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский. Здесь, ну, можно об этих людях там много говорить по-разному, но все-таки эти люди вызывают у меня доверие. От тех, кто реально может сейчас участвовать вот в этих выборах, ну, не знаю даже, Кутков, не знаю, Навальный, да, но он не реально может, тоже не может не принимать может. Участие. Ну, вот, собственно, вот так.
Понятно, узок круг этих оппозиционеров.
Да.
Да, спасибо вам, Наталья. И теперь я специально уже для Валерия Хомякова читаю то, что мы получили по Твиттеру. Мы не делили, вот мы уже с вами определили, что пока что мы имеем представление о двух списках оппозиции, которые пойдут. Это «Яблоко» и список вот от Парнаса, который сейчас на этой платформе формируется. Но мы в своем опросе и сейчас, и в Твиттере, мы не делим их. И просим формировать просто тройку, такую, как вы ее видите, от оппозиции. Вот какие ответы мы получили. Один шуточный. Зюганов, Жириновский, Миронов. Это была шутка, понятно. Дальше. Есть, я буду читать все фамилии подряд, некоторые мне не знакомы, так что, может быть, Валерий просто прокомментирует, он лучше знает. Мальцев, Краснов, Навальный. Явлинский, Шлосберг, Шершина. Явлинский, Гнездилов, Шлосберг. Явлинский, Шлосберг, Гудков-младший. И еще несколько вот таких сочетаний, в которых часто встречается Явлинский, Шлосберг и Гудков, но ни разу, правда, не встретился нам Касьянов. Но это совсем маленький опрос, но тем не менее вот такой. Что вы скажете, Валерий?
Любопытный набор. Он в основном связан с известностью этих людей, угу, в средствах массовой информации. Он не совсем технологичен в силу тех обстоятельств, о которых вы сказали, но Явлинского не будет в этом списке. Но если говорить о фантастике, то, конечно, Галина Шершина, она бы хороша была не в тройке, а она бы хороша была по северо-западу. В Карелии она известна не только. Тем более ее буквально через пару недель, наверное, снимут с поста мэра.
В Карелии известно, а я ударение неправильно поставила. Вот ей
фамилию. Да, ну ничего, бывает, да. Поэтому есть еще и Эмилия Слабунова, она тоже из Карелии. Очень серьезный человек. Это та самая кандидатура, которую сняли по глупости Петрозаводский. И Шершина, как дублер, в общем-то, выиграла в одно касание эти выборы. Угу. Есть серьезные люди на региональном уровне. Ну, предположим, если взять уже Рязань, там есть Герой России, Михаил Малахов, который был в свое время членом СПС, сейчас он отошел от политики, но мы опять-таки фантазируем. Угу. Вот, поэтому, конечно же, я еще раз повторюсь, да, первая тройка очень важна. Очень важно, чтобы там были люди, на которых ориентированы разные сегменты этого небольшого либерального электората. Я уже назвал Жанна Одинцова, предположим, ну и кто-то от Навального, чтобы была ассоциация. Ну, если не жена, то, пожалуй, Соболь.
Для вас оптимальная тройка – это Касьянов, Жанна Немцова и кто-то от Навального. Правда? Это, да, если говорить о ваших предпочтениях.
Самое первое. Но еще раз подчеркну, очень важно те тройки, которые будут в региональных списках. Угу. Очень важно, чтобы человек, который пришел где-нибудь там в Рязани, в Казани, угу, в Петрозаводске, он видел, да, впереди Навальный, а у нас-то кто? А у нас тоже уважаемый человек. А если он смотрит, что там вроде бы уважаемые люди, которых он там прислушивается, готов предложить, а у себя видит какого-нибудь, извините меня, какого-нибудь придурка, да? Да. Тогда он скажет, да пошли вообще куда подальше. Поэтому вот эти вещи, они очень технологичные, их очень тщательно, очень, это тяжелейшая работа отписывать вот это вот этих людей, которые еще бы не просто могли бы, а которые согласились бы войти в этот список. Угу. Вот это очень важно. Поэтому работы у тех, кто будет заниматься организацией избирательной кампании в Парнасе, огромнейшее количество. Это не пиар, это очень тяжелейшая организационная,
да,
работа.
Понятно. Спасибо, Валерий. Я тогда, чтобы вот этот вот круг завершить именно экспертный, спрошу. Это не экспертная оценка, это ваши личные предпочтения, коллеги. Вот вы бы кого предложили оба? Александр и вы, Илюша, в этот список.
Ну,
да.
Во-первых,
давайте просто
Лена,
фамилии,
да,
нам.
Я на секундочку только скажу, что, да, я не понимаю, каким образом опять фигурирует, причем так часто, в списках господин Явлинский. Вот его не будет, да? Так,
ну, но это представление нашей аудитории о том, каким был бы оптимальный список.
Я не знаю, значит, аудитория живет в каком-то начале 90-х годов, 20-летней давности. Давно господин Явлинский, к сожалению, слился. Был момент, когда он договаривался с властью, и, так сказать, власть его обкрутила вокруг пальца, и это уже не оппозиционер, хотя очень здравомыслящий и умный
Александр,
человек.
Нет, слово «слился», понимание. Во-первых, оно грубоватое. Раз.
Извините, да.
Во-вторых, он все, что сейчас делает последние два украинские года Явлинский, это абсолютно вопреки всему, в разрез всему, собственной карьере потенциальной, очень он делает резкие и опасные для себя вещи.
Я говорю о неких предыдущих шагах, и мне кажется, уже поздно. Вот поздно. Господин Касьянов, это совсем... Это значит, опять же, не понимать... То есть, если вы хотите выигрывать выборы, каким образом номером один без альтернатив может быть господин Касьянов? Я этого совсем не понимаю. Может быть, он честнейший человек. Может быть, то, что ему прилепили, это искусственно, меньше 2%, совсем не имеет отношения к жизни. Но, извините, надо считаться с неким информационным полем, и надо понимать, что это, да, с реальностью, что это не проходной совершенно человек, люди относятся к нему совершенно однозначно. Это надо тоже понимать.
И проходным он не станет, особенно с этим телевидением, которое уж никак к нему благосклоннее не становится.
А мой список, пожалуйста.
Да.
Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков, Лев Шлосберг.
Хорошо. Хорошо. А вы, Илья, у вас есть такие?
Шлосберг и Гудков у нас совпал с вами.
Да.
И, наверное, Соболь.
И Соболь.
От фонда борьбы с коррупцией.
Да.
Потому что это молодое, интересное лицо, какое-то свежее течение.
Хорошо. Давайте мы не будем отменять этого вопроса для нашей аудитории. Мы будем ждать звонков и перейдем к другой теме. Как ни странно, она и связана, и не связана вот с этой, но скорее, наверное, связана, потому что завтра проанонсировал канал НТВ репортаж в фильме «Русские сенсации» с участием сотрудницы радио «Эхо Москвы». Я попрошу наших продюсеров, чтобы нам дали послушать звук вот этого анонса, который завтра мы увидим по телевизору.
Ходорковский.
Он меня пугает, если честно.
Навальный.
Он такой же манипулятор и провокатор, как и там тот же самый Ходорковский.
Касьянов.
Он ужасный человек, отвратительный.
И одна на всех королева скандала.
Могу позволить себе и хамство, и резкость.
Все тайны оппозиции глазами ее фаворитки Леси Рябцевой.
Я просто никогда ни разу ни с кем это не обсуждала.
В эту субботу, сразу после центрального телевидения, ровно в 20 часов.
Вот для тех наших слушателей, кто не знает, кто эта девушка, это такой аналог Светы Курицыной на «Эхо Москвы», на радио «Эхо Москвы». Нет, был такой, причем, вот на НТВ была Света Курицына, на «Эхо Москвы» была Леся Рябцева. Фамилия у них удивительнейшим образом, фантастическим перекликается, переходит одна в другую, просто совершенно органичнейшим образом. И теперь перетекла еще и одна в ту телекомпанию, в которой работала первая из этих двух Курицыных, но она перетекла еще пока только сюжетом, то есть пока еще не работает она там, но вот в каком-то сюжете она уже будет участвовать, эта милейшая девушка. И давайте, во-первых, начнем из того, что спросим прохожих на улицах Москвы, мы это сделали, знают ли они вообще, кто это девушка, вот фамилию которой вы только что слышали.
Вы знаете, кто такая Леся Рябцева?
Нет.
Нет.
Бенедиктова знаем.
А Рябцева нет.
Это та, которая уходит?
Да. Да.
Я слышал, что уходит какая-то Леся Рябцева.
Я строительный эксперт. Я ничего не понимаю в этом.
Нет, к сожалению, не знаю.
Нет. Нет.
Извините, не имел чести слышать, знать.
Ведущая «Эхо Москвы», бывшая. Да, я слушал и читал. Ничего ужасного в ней не вижу, в отличие от многих на «Эхе Москвы».
Нет, я не знаю. Помощница Венедиктова. Неоднозначный человек. Ребенок, можно так сказать, наверное.
Нет, не знаю.
Нет, вот нет, к сожалению. А вы знаете, кто такая Леся Рябцева?
Кто?
Леся Рябцева.
Нет.
Честно, нет.
Нет.
Помощница Венедиктова.
Она журналист, ведущая на этом радио. Положительно отношусь, да. В принципе, как и к радио.
Я ее не знаю и никак не отношусь.
Человек явно ангажированный. Он высказывает мнение, которое в русле редакции «Эхо Москвы», будем так говорить.
Сегодня утром
Рыков, очень известный кремлевский блогер, написал в Фейсбуке, что все эти годы Леся Рябцева была шпионом кремлевским и собирала на них всю плохую информацию. И Рыков пообещал, что уже сегодня вечером Венедиктова арестуют и всех в Москву разгонят. Вот как вы относитесь к этому?
У нас сейчас такое время в стране, что я даже иногда не знаю, чему вот стоит верить, а во что уже верить пора. Серьезно.
Мне кажется, глупость, конечно, полная. В общем, и отношение у меня к прокремлевским блогерам, как вы их назвали, весьма себе негативное.
Вы нам скажете, вы верите в то, что Рябцева может
здесь
быть шпионом?
Здесь я верю во все. Понимаете, я каждый день включаю 91.2 по радио. И если вдруг его нет, я думаю, все, закрыли.
Я думаю, что Костя просто пиарится. Она же уволилась, правильно? Ну вот. Возможно, у них теперь совместный проект. Зарплат не получает, нужны деньги девочки. Я не верю в Лесю Рябцеву, хотя, в принципе, это такая интересная девиация от Болотной. Она же там была. Мы еще увидим ее в прямом эфире.
Меня шокирует эта информация, честно говоря. Просто до такой степени втереться в доверие к Венедиктову, такое совершить, это просто какой-то конспирология, какой-то фейк вообще. Я готов поверить во все, что угодно, но не хочу, чтобы это было правдой.
Ну вот такие прекрасные мнения прозвучали. Спасибо нашему Святославу Леонтьеву, который опрашивал прохожих, задавал этот неожиданный вопрос для многих. И мы, может быть, даже у нашей аудитории сейчас спросим по телефону, знают ли они, кто этот человек. Почему мы задаем этот вопрос, знают ли, кто этот человек? Потому что декларировалось вот руководителем радиостанции, что это такой проект, специально настроенный, заточенный на раскрутку «Эхо Москвы». Такая специальная провокация, когда ему много-много раз говорили, что это безграмотно, это грубо, это невежливо, это некорректно. И главное, что, ну, самое главное, непрофессионально то, что делала вот эта вот девочка, он говорил, что зато это привлекает внимание к радиостанции, и это нам приносит новую аудиторию. И это была, конечно, палка в каком-то смысле о двух концах, потому что я не знаю, что там им приносило, но то, что это унесло от них известных авторов, таких как Борис Акунин, ушел Сергей Корзнос, основатель со своей программой «Эхо», ушли еще какие-то уважаемые блогеры и увели с собой часть аудитории.
Господин Касьянов обиделся и тоже какое-то время ушел.
И господин Касьянов, за что он и получит завтра из эфира вот НТВ, за свои уходы от Леси Рябцевой. Он получит. И вот, понимаете, то есть вот этот вот пиар обернулся каким-то антипиаром. То есть вопрос, чего было больше пиара для станции и пользы, я имею в виду прирост аудитории, или меньше, наверное, будут когда-нибудь разбираться психологические медиа эксперты. А спрошу я у Валерия Хомякова, как вы считаете, Валерий, вот эта полуанекдотическая история с Рыковым, с этим кремлевским пиарщиком, который заявил, что вот так они внедряют шпионов на радиостанции. Вы считаете, что, ну, наверное, это фейк, наверное, это бред, наверное, это смешно. Но, тем не менее, как вы отреагировали на эту историю, как вот с политологической точки зрения?
Ну, мне чисто по-человечески, я бы так сказал, по-мужски, жаль Алексея Венедиктова. Он вляпался. Вляпался серьезно. Ушли люди достаточно интересные. И у меня теперь один вопрос к Алексею. Вот у него хватит сил покинуть свой пост главного редактора, покаяться перед тем же Сергеем Корзуном, попросить его вернуться, ну, если на должность главного редактора, то хотя бы в эфир этой передачи или нет. Поэтому вот это вот, что касается этой истории. Что касается вот этого анонса, ну, там явно все, по-моему, слишком очень резко сказано. Тайна об оппозиции знает вся вот эта вот самая эта девочка по фамилии Рябцева. Не знает она этих тайн, тем более всех. Это так, просто желание привлечь зрителя, побороться за рекламу и так далее. Поэтому я думаю, что никаких тайн она серьезных не откроет. Ее оценочные суждения о отдельных людях, будь то Навальный, Ходорковский, Касьянов и, может быть, кто-нибудь еще, это ее личное мнение. И последнее, в связи с завтрашней передачей, я представляю анализ, который там будет, это вряд ли это ударит по репутации оппозиции в целом. Ну, демократической оппозиции, имею в виду. Поскольку все прекрасно понимают, тот электорат, о котором говорил, в том числе и Касьянов, эти там 6 или 5 миллионов, они либо не смотрят такое, либо просто в очередной раз это сконсолидирует электорат вокруг демократической коалиции. Поэтому это будет тот же, как говорится, вот эта палка о двух концах. Поэтому я думаю, что подобного рода акции — это некое, может быть, желание раскрутить Лесю Ляпсу, да, Светы из Иванова или что-то в этом духе.
Да высот, да высот, Света, это не просто будет.
Зарабатывать на этом деньги.
Да, спасибо. Да, это нужно еще Свету догнать и перегнать. Это не так просто. Там Света много труда вложила в то, чтобы достичь своего уровня известности. Потому что я думаю, что если бы мы провели такой же опрос про Свету Курицыну на улице, то, конечно, у нас было бы гораздо больше людей, которые бы ответили, что они ее знают.
Нет, не Свету Курицыну, Свету из Иванова именно.
Свету из Иванова, вот, да. Свету из Иванова.
Я редко слышу.
Курицу, да, может быть, они... Ну,
но ее больше нет в телевизоре.
Ее больше нет. Ее забыли.
Ее вот попользовались на канале
НТВ. Попользовались и забыли.
На
да, да,
улицу
да,
к себе домой и до свидания.
В Иваново. Да, да, да. Александр, вот, пожалуйста, что вы скажете об этой истории с точки зрения медиабизнеса, да, вот медиараскрутки, что вот привлекается, вот берется вот такое вот, ну, я не хочу сказать слово «существо», ну, даже это не очень хорошо, наверное, некорректно, но берется... Да, это не очень хорошо. Поэтому я и говорю, что берется вот такой способ привлечения аудитории, шокирующий, эпатирующий, и в конце концов вот мы приходим к этому результату. Что вы об этом скажете?
Ну, пока я все-таки не увижу то, что получилось в результате, да, я не буду до конца окончательно делать какие-то выводы. Поэтому у меня какая-то давняя история отношений с Лесей, начиная еще с тех пор, как она, будучи помощницей Алексея Венедиктова, приглашала меня на эфиры и мне звонила. Потом я прочитал некие ее интервью и высказывания. И мне это, честно говоря, было очень симпатично и как-то близко. И в чем-то я немножко тоже Леся Рябцева в этом смысле.
Да-да-да,
вы да. И я, в общем, говорил ей, что вот то, что я сейчас говорю, что я ей желал удачи. И вот мы с Алексеем Венедиктовым говорили, и о ней тоже, о многом говорили, но и о ней тоже. И как-то вот я принял отношение Венедиктова к вот этой девочке и понимал Алексея Венедиктова, для чего ему это нужно, почему он видит ее. Вот, то есть я ему абсолютно доверял и верил в этом смысле, и она мне была интересна в своем развитии. Все, что она писала по поводу оппозиции у себя в блоге, mm-hmm. это, мне кажется, это допустимо. Это точка зрения. Другое дело, я вспоминаю наш прекрасный фильм «Москва». Вы тоже вспомнили на советский фильм? Я другой. «Москва слезам не верит», mm-hmm. как героиня Ирина Муравьева говорю. А вот говори, что считаешь нужным. Это сейчас называется точка зрения. Вот Леся примерно такая, mm-hmm. значит, и была. Ну, я говорю, что она у меня вызывала симпатию. То, что вдруг она сначала вот ушла, хотя она говорила, что уйдет через несколько лет, да, а теперь вдруг оказалась вот на этом канале, абсолютно пропагандистском, абсолютно прокремлевском, газпромском канале НТВ, где выходили все эти анатомии протеста. Вот это я не понимаю. Потому что одно дело писать у себя в блоге про господина Касьянова, господина Навального и так далее, и так далее. Что я считаю, что совершенно нормально и в пределах правил. Да, вот высказывает человек свое отношение. И свободу слова никто не отменял на «Эхе Москвы», я так надеюсь. А вот другое дело оказаться вот в этом антураже, когда явно понимать нужно, что тобой пользуются, значит, тогда действительно у меня вызывает сомнение уже персона госпожи Рябцева в этом смысле. Но надо все-таки окончательно это посмотреть, и тогда я сделаю вот, был ли это такой лазутчик, свой игрок в чужой команде, как вот пишут теперь, или что-то другое. В любом случае, появление вот в такой программе, это too much. Такого для, мне кажется, нормального, приличного человека быть просто не должно. Вот.
Понятно. Но я-то хочу вас, может быть, поправить, Александр, что ведь эпатировали не тексты ее. Вы себя знаете, почему не должны сравнивать? Я знаю, что вы тоже любите эпатировать аудиторию. То есть вот все шагают, не специально, у вас так получается. Все шагают в ногу, а я, Александр Мирон, шагаю
не в ногу. Не специально, что не в ногу, просто я так думаю.
Но вы это делаете грамотно, с профессиональной точки зрения, даже смешно как-то подвергать сомнению вашу профессиональность. Там, в этой ситуации, конечно, я понимаю, что раздражало людей. Людей в сетях, в сообществе, это то, что это было крайне беспомощно с точки зрения журналистской. Вот то, это писанина, которая подавалась на...
Это ваше оценочное суждение, которое я уважаю.
Это не только мое оценочное
суждение. Она просто девочка растущая, ей 23 года было,
да,
на тот момент, сейчас на один год больше.
Да, но как-то этот рост был, вот понимаете, этот рост надо было куда-то, может быть, эту деляночку куда-то там задвигать в огородик, в огородик, в тот уголок,
редактору, в котором, который посчитал,
да, в котором этот цветочек
девочки,
будет довольно расти расти как-то более органично, чем вот на огромной клумбе в центре вот этой дачи. Думаю, что, наверное, в этом была проблема с восприятием. Вот это качество писаний с их подачей вот такой вот развернутой шумы.
Если почитать, что другие люди, вроде бы довольно качественные журналисты, пишут у себя в блогах, наверное, там есть, что называется, с чем сравнивать. И Леся Рябцева может дать и 100 очков вперед некоторым из них.
Хорошо. Вот у нас тут сидит Илья задумчиво. Вам вообще-то известно это имя, Илья?
Конечно, конечно, известно. И, наверное, после нескольких ее эфиров я выключил кнопку «Эхо» в машине у себя.
То есть вот тоже вы так среагировали тяжело?
Это было грубовато.
Какой же вы нервный, Илья.
Нет, вот. Почему? Я это хорошо могу понять. Ведь выключились не только слушатели, такие как Илья, выключились гости, которые вот отказались ходить в такого рода эфиры. То есть с точки зрения пиара вы не считаете, что это добавило...
Ну, по крайней мере, в моем случае это не сработало.
Не сработало, понятно. Ну, знаете что, я думаю, что мы дождемся. Вот у нас телефон прямого эфира 8 800 222 12, и мы дождемся звонков нашей аудитории, которая оценит этот ход с точки зрения того, как на них это повлияло, привлекло ли их внимание больше к радиостанции, меньше. Это мы вот в чистом виде сегодня обсуждаем медийную сторону всего этого дела, которое, я надеюсь, подходит к концу. У вас, Валерий, создалось впечатление, что это заканчивается уже история этих отношений со станцией, или это еще не конец? Или...
У кого?
Ну, вот у этой девушки.
Ну, я думаю, да, заканчивается, начинается какая-то новая история. Я думаю, что попользуется немножко, а потом отправит, откуда она приехала. Не знаю. Ну, не из Иваново, по-моему. Поэтому таких историй было много, когда человек вдруг всплывал, неважно, на предательстве, на провокациях, был всем интересен, за ним журналисты бегали, а потом он... уходил и переставал быть интересен. Я думаю, что немного осталось нам слушать Лесю Рябцеву, будь то НТВ или что-то еще. Но, может быть, до конца избирательной кампании не больше.
А вы как все-таки считаете, Валерий, вот это вот завтрашнее, ну, то, что было проанонсировано, Саша совершенно правильно говорит, что мы еще не можем судить, и вы также правильно говорите, мы не можем судить по анонсу, что там будет, и будет ли там вообще что-то, хоть что-то напоминающее, ну, Мочилова, серьезное. Но, тем не менее, вы считаете, это связано, вот эти два события, сегодняшние, вот это вот сегодняшнее собрание по части формирования принципов списков оппозиции и завтрашняя передача, или это случайно? Случайное совпадение?
Нет, это совпадение, оно совершенно случайно, на мой взгляд. Угу. Это просто так вот называется совпало. Ну, начало старт избирательной кампании, он очевиден. Угу. Поэтому, видимо, начали вот с этого, что оппозиция у нас такая-сякая, этот дурак, словами там Лехи Рябцева, этот вообще гнусный человек, ну, на кого это повлияет? На электорат демократической коалиции, на электорат там Парнаса, это никакого влияния, просто не окажется.
Понятно. Вы тоже, Александр, считаете, что это вот такие фильмы и вот эти шоу, которые уже начинают, открывают избирательную кампанию, они едва ли с точки зрения электоральной играют какую-то роль?
Ну, просто я вот свое отношение к нашей оппозиции, то, что я сказал вначале, подтверждаю. Поэтому то, что, мне кажется, на сегодняшний момент просто нельзя дискредитировать, потому что этого нет пока. То и не подвергается этому дискредитированию. Другое дело, что бюджет там на канале НТВ хороший, деньги выделены, вот фильмы появляются. Действительно, он появляется как раз вовремя. Ну, а просто, что он ни на кого не повлияет, это безусловно. Но вот наша, так сказать, тусовка, извините, будет об этом некоторое время говорить. Ну, спасибо, у нас такой хлеб нам дают, и мы, так сказать, его немножко пожуем.
Пожуем. Да. Хорошо. Пожалуйста, Ирина Ивановна из «Экологии», здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Хочу возмутиться поведением Алексея Венедиктова. Как можно было не разглядеть это ничтожество?
Да, мы поняли вас. Саша очень тяжело, Мельман вздохнул. Потому что почему он вздыхает и почему он берет на себя сегодня функцию вздохов? Потому что он берет ровно такое вот интервью Алексея на эту тему. Делитесь.
Эхо старика Рябцева, да. Такое вот интервью. И я просто хочу... Мы что здесь разбираем? Личное дело господина Венедиктова?
А этого не могло, к сожалению. Ну, это мы сами спровоцировали.
А господин Хомяков, уважаемый, говорит, что вот он должен чуть ли там не подать в отставку и покаяться. С чего это вдруг? Я опять же говорю, во-первых, у всех бывают ошибки. Была ли эта ошибка, пока мы еще не знаем. Алексей Венедиктов пока не комментирует вот эти вот новые взаимоотношения с госпожой Рябцевой. Мы это так серьезно обсуждаем, и хотелось бы, так сказать, опять, извините...
Какие новые отношения?
То, что она ушла сейчас.
Нет, он прокомментировал для... Мы, во-первых, тоже звонили сегодня Алексею, чтобы он участвовал в нашем эфире, но у него не нашлось такой возможности сегодня. Но газете «Комсомольская правда» он прокомментировал. Все, что касается ее вот этих вот рыковских предположений, он говорит, что это чистый и светлый человечек, и ничего подобного в такого, как быть засланным казачком, он в это не верит. Но вот ушла делать проект.
Это очень хорошо говорит об Алексее Венедиктове, к которому я отношусь с большим уважением. Вот что я могу сказать, и хочу всегда его защищать в любой ситуации, хотя у нас довольно непростые бывали отношения. Поэтому это его право, кого приближать, кого проталкивать, кого пиарить, с кем работать. Это абсолютное внутреннее право «Эхо Москвы» и главного редактора. Вот. Он так делал, и дай бог ему здоровья. Случилось, может быть, не то, чего он хотел, так бывает в жизни. Это жизнь. Взаимоотношения людей, они очень сложные.
Понятно. Да. Но Валерий уговорил вас, Александр, что вот не нужно сердиться на эти... Слабости? Нет? Вы не говорили слово
Лена.
Слабость? Нет.
Лена.
Да.
Я хочу сказать буквально одну фразу.
Да.
Я считаю, что Венедиктов совершил принципиальную крупнейшую кадровую ошибку. Результат этой моей ошибки. Нет, не только этот завтрашний эфир, Бог бы с ним. Уход людей, которые действительно были лицом эхо. Вот что главное. Такие кадровые ошибки люди, совершающие в своем коллективе, они задумываются, они утили мне в отставку. Об этом речь идет. Чтобы не загубить дальше окончательно эту радиостанцию.
Да, но вы не уговорили друг друга, как я... Александр еще раз тяжело вздохнул,
да.
И вы
потому
друг друга не уговорили.
На партсобрании я присутствовать не хочу.
Да. Он не... Вот я, да. А я еще раз подведу итог этой части беседы, что Александр Мельман не согласен с этим, он не считает это ошибкой. И...
Потому что это личное дело,
да,
господин Виктор, а мы посмотрим, что будет завтра. И если я сам сделаю вывод, что это... Ну, я не знаю, слово предательство мне не хочется там говорить, что и вот так человек поступает, находясь в этом эфире четвертой кнопки, абсолютно прокремлевской, то я выскажу это свое мнение, пока я до конца
не хочу это делать. Посмотрит Александр завтра, что будет в этом телевизоре. Вот это была реклама канала НТВ в нашем эфире «Радио Свобода».
Да.
Москва, Тимур, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Тимур, здравствуйте. Тимур. Чего-то такое не слышим мы Тимура. Что ли мне придется до конца довести эту рекламу и сказать, что это в 8 часов по московскому времени будут новые русские сенсации. Кто будет смотреть, кстати?
Я иду, к сожалению, к счастью, на день рождения двоюродной сестры, поэтому потом уже в интернете я это посмотрю.
Придется смотреть по работе. Валерий, вы посмотрите?
Добрый день.
О, Тимур, это вы?
Ой, вечер. Да,
я... Да ладно, да я прям счастлива. Ну, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Ну, у меня на самом деле продолжение вчерашней беседы, ну и сегодняшней.
А с кем вы, простите, а с кем вы вчера беседовали?
Ну, я вчера пытался на программу дозвониться, не смог. Ну ладно, я вот сегодня хотел вот высказаться по поводу СМИ, что на самом деле, вот кроме «Радио Свободы», я, честно говоря, ничего не могу найти. Очень тяжело.
А вы не ищите, Тимур, вы не пытаетесь.
Да. Я как бы читаю блоги, на самом деле, вот как бы, не знаю, реклама, не реклама, вот «Самый сок» я читаю, «Бритвы бобра», вот такие вот блоги, и вот абсолютная пустота, как бы хотел сказать, по поводу СМИ. И «Эхо Москвы» я не слушаю, потому что как-то в программе мне показалось лживо однажды выступление, ведущая, она как-то... Так, ну, в общем, я что хотел сказать, что... По поводу выбора президента и руководителя организации, ну, как бы, страны, что как бы я смотрю все-таки на прошлое, когда раньше были племена, и вождя выбирали самого сильного, самого быстрого, да, самого лучшего добытчика. А в современном мире, как бы, самый лучший добытчик – это тот, кто может построить компанию, как бы, которая будет выживать и которая будет процветать. И я считаю, что, я не знаю, как это сделать, правда, вот что у главы государства и у депутатов, да, и у, ну, всех, кто завязан на правительство, должна быть статистика. А если статистика не оправдывает, то есть падает, да, не показывает производство, то этого руководителя, так сказать, рассматривать нужно.
Так. Это вы сейчас что, не смотри, про Алексея Венедиктова.
Смотри, что человек делает, а не что говорит. Вот проблема выбора, что люди голосуют, потому что человек обещает. А он обещает, может, много. Надо смотреть. Не что он говорит, а что он делает.
Хорошо,
смотри,
Тимур, спасибо вам большое за этот звонок. Я ведь хочу закончить вот на чем. Я хочу закончить на том, что мы очень любим радиостанцию «Эхо Москвы». Просто чтобы не создалось, не дай бог, впечатление, обязательно не создалось впечатление, что у нас какие-то претензии. От того, что мы вот не слишком одобряем один из кадровых выборов руководителя этой компании, не слишком. Мы, нет, мы с Ильей, да. И вдвоем, втроем с Валерием совершенно ни о чем не говорит. Поэтому нас много. Поэтому будь здоровы, ставь.